Добрый день также от меня, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Хорошо, что мы сегодня здесь собрались на этом собрании, можем поговорить о Слове Божьем, поговорить о Христе. Я думаю, интересно, как это иногда бывает. Мы говорим о Христе, мы осознаем то, что Христос среди нас. И мы как-то иногда вот говорим о Христе, и мне кажется, как-то, ну, Христос рядом здесь, а мы как будто говорим, как будто Его рядом здесь нет. Ну, как-то мне стало, ну, вот сидит Вальдемар, а мы так разговариваем про Вальдемара, вот, а Вальдемар сидит рядом, а мы вот про Вальдемара говорим. И мне как-то стало так интересно, что мы иногда так говорим о Христе, о Его личности, о том, как Он действует в этом мире, как, что Он живет в нас, что Он нами руководит, но как-то говорим, как будто Он далеко, но Он рядом. И давайте мы помолимся перед проповедью еще и потом обратим внимание на Его Слово. Я благодарю Тебя, Господь наш Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты жив, воскрес и что Ты живешь в нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты обещал быть среди нас, где двое или трое собрались во имя Твое, там Ты посреди них. И мы благодарим Тебя за это, Господь, и осознаем Твое присутствие здесь, среди нас, и просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, открыл наши уши, открыл наши глаза на то, что Ты сегодня хочешь сказать нам через Твое Слово, Господь. Просим Тебя о Твоем благословении. Аминь. Мы уже не раз говорили и в рамках этих собраний и на других собраниях, на собраниях также на немецком языке, которые проводятся у нас, что христианство, то, что мы верим, то, что, на что мы опираемся, это стоит на личности Иисуса Христа. И если мы говорим о личности Иисуса Христа, мы говорим о Его божественности, что Он Сын Божий, мы говорим о том, что Он был. Мы говорим о Его воплощении, что Он, будучи Богом, стал Сыном человеческим. Мы говорим о Его жизни, мы говорим о Его деятельности на земле 2000 лет назад, мы говорим о Его смерти на кресте за грех мира, говорим о том, что это не было каким-то несчастным случаем, потому что сам Христос говорил, что если бы тебе, говорил Пилат, если бы тебе не была дана власть, то ты бы не мог делать это со мной. И мы также говорим о Его погребении и о Его воскресении. И вот на личности Иисуса Христа и на том, что связано с личностью Иисуса Христа, строится все христианство. Как писал апостол Павел в своем послании коринфянам, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И различного рода указания, учения, призывы в Писании, ну, например, как относиться к ближнему, как относиться к церкви, об отношениях в браке, об отношениях между родителями и детьми, все это выстраивается на личности Иисуса Христа. Это не как-то сбоку, и это не как-то, ну, стоит так параллельно, но это все исходит и строится на личности Иисуса Христа, как Сына Божьего, как Мессия и Спасителя. Потому что все им и для Него создано. И поэтому мы исходим из этого и опираемся на то, что все исходит из личности Иисуса Христа. И мы уже не раз говорили также на этих собраниях, что воскресение Христа – это не просто как, ну, happy end, такой счастливый конец такой длинной и мучительной истории, а что это намного больше. Ну, я приведу пример. Как-то я уже, наверное, несколько лет назад говорил на русском собрании проповедь об Иове, да, что произошло с Иовом и как Господь в этой ситуации и на протяжении этого долгого времени, как он обращался к Иову, как Иов стонал и обращался к Богу и искал ответа. И ну, так сказать, закончил я свою проповедь тем, что когда Иов высказывает эти слова после всех этих мучений, после того, как Господь напрямую обращается к нему, и когда Иов говорит, что «я слышал о тебе слухом уха», он говорил, «я слышал о тебе, о Боге, слухом уха, но теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И на этом, так сказать, ну, была сделана точка в проповеди, что все, что было важно для Иова, вот здесь, в этот момент произошло, потому что Иов познал Бога и познал его, говорит, теперь мои глаза увидели тебя, теперь я не только понаслышке о тебе, но теперь глаза мои увидели тебя. И после этой проповеди один человек спрашивает меня, слушай, почему ты не сказал, что, ну, что у Иова, что Господь восстановил ему потом все, что он ему дал еще потом намного больше, и написано, что Господь дал его вдвое больше того, что он имел прежде. Но я говорю, ну это для меня вот как хэппи-энд, да, что это уже потом, что произошло с Иовом, хотя, если мы читаем, он еще жил 140 лет. У него было еще 7 сыновей, 3 дочерей. Это была великая милость, которую оказал Бог Иову. Но для меня как-то казалось, что вот то, что было для Иова важно в контексте вечности, в контексте его отношений с Богом, произошло тогда, когда он говорит, теперь мои глаза увидели тебя. А то, что потом Бог ему дал, это великая милость его, и он ему это все восстановил и дал. Но для меня это уже как бы хэппи-энд. И поэтому, если вот рассматривать воскресение Иисуса Христа на этом фоне, если воспользоваться этим примером, то это не так, что мы говорим, ну да, вот на кресте вот Христос умер за нас, ну он потом еще и воскрес, да, но это благословение, это такое, это Бог так повел, что он еще и воскрес потом. Нет, мы говорим о том, что воскресение Иисуса Христа – это не хэппи-энд, и это не просто какое-то, ну, изюминка такая или что-то для каких-то теологических разборов. Ну, воскрес, не воскрес, какую-то имеет роль. Нет, это то, на чем стоит наша вера, на чем стоит наша надежда и на чем стоит наше спасение. У меня совсем недавно, несколько дней назад, был разговор с одним человеком, который говорит, ну да, я как-то вроде бы так понимаю, что Бог есть, что все это не так, ну, случайно произошло, и меня тянет что-то такое к Богу. Но вот как-то Христос и вот личные отношения со Христом, нет, это еще как-то так немножко далеко для меня. Ну и вообще не знаю, нужно ли, ну веришь же в то, что есть Бог. Я говорю, ты не можешь так, ты не спасешься так, ты погибнешь так, если ты в этом твоем, в твоей вере, в то, что Бог есть, что Он существует, и что, наверное, все-таки есть в этом что-то, на что можно опереться. Это не то, что спасает человека. Спасает человека только воскресший Иисус. И в таких разговорах, и, может быть, у кого-то из вас уже были такие разговоры, ну, иногда, может быть, спрашивают люди нас, а почему ты так думаешь, вот, что Христос воскрес? На что ты опираешься? Вот, что тебе это дает? Что тебе делает уверенным в том, что Иисус действительно воскрес? И почему ты можешь полагаться на это? И почему ты считаешь это, ну, может быть, в какой-то степени разумным, что Христос действительно воскрес? Ведь, как мы говорим, это так центрально в нашей жизни, поэтому ошибаться в этом вопросе, это было бы действительно большой катастрофой. Павел пишет дальше в этом же послании к Коринфянам, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Вот то, что мы сегодня с вами собираемся здесь, если Христос не воскрес, это просто катастрофа. Можно, конечно, сказать, и что я верю в это, я верю в то, что Христос воскрес. И это правильно. И вера в Бога и в Его всемогущество, вера в божественность Иисуса Христа, в Его воскресение всегда остается актом веры. То есть доказать, что Иисус Сын Божий и что Он воскрес, мы, наверное, не сможем. И я думаю, нам этого не нужно. мы не сможем доказать, что Он действительно есть Сын Божий. Это всегда остается актом веры. Иначе, ну, те, кто в математике более-менее там это, или в логике, раз, доказал ему все, разложил, он говорит, а, ну, доказал, хорошо, да. Это всегда остается актом веры. Но обратить особое внимание на причины того, почему мы верим, я думаю, мы можем. Существует множество и внебиблейских источников, указывающих на воскресение Иисуса Христа, что вот повествование есть такое, что вот они говорят, что Иисус Христос воскрес. Но все-таки основным источником для нас, конечно же, является Евангелие. Поэтому давайте кратко, действительно только кратко обратим внимание ну, на достоверность этих источников. Ну, если спрашивать историков, тех, которые занимаются библиологией и все это изучают и докапываются досконально, то датируется Евангелие. Ну, есть такой промежуток, есть среднее датирование Евангелия, есть такое позднее датирование Евангелия. И среднее датирование Евангелия говорят, что вот первое Евангелие, по крайней мере, то, насколько мы на сегодняшний день, что мы знаем, какие есть у нас источники, оно было написано, ну, где-то в 60-е годы. То есть, исходя из того, что мы знаем сегодня, как минимум 30 лет после вот этих 3 лет активной деятельности Иисуса, как Сына Человеческого, бывшего здесь на земле. 30 лет, то есть после того, как все это произошло, 30 лет позже это было записано. Ну и люди, которые среди нас, современный человек, может быть, более так скептически скажут, слушай, ну 30 лет, как-то это уже, да, кажется, большой период. Но если спросишь историков, они говорят, 30 лет – это вообще ничего. Вообще ничего. С исторической, например, биография Августина, она была написана 100 лет позже, и она считается очень хорошо сформированной и записанной 100 лет позже. Биография Магомета вообще 200 лет после его смерти писалась. И на нее ссылаются, и все понятно, говорят, ну, 200 лет. А здесь 30 лет, они говорят, это вообще это очень-очень краткий период. Но что же делает вот с точки зрения вот этих историков, эти источники, которые появились на свет 30 лет позже с этих событий, что же с исторической точки зрения делает их достоверными? С исторической точки зрения. Ну, мы читаем, что у Иисуса были ученики. Когда Иисус начал действовать, Он сразу созывал учеников, и у Него были ученики, которые с Ним находились все это время. И мы читаем, что Он учил их как власть имеющий. То есть это были и другие учителя, были и фарисеи, у которых были ученики, и они ходили с ними вместе и прислушивались. Но здесь мы читаем о Иисусе, что Он учил как власть имеющий. И поэтому ученики и так были, ну, можно сказать, в кавычках, обязаны запоминать то, что говорит учитель. А в случае Иисуса, что Он говорил как власть имеющий, этот эффект, несомненно, еще дополнительно усиливался. Нам иногда как-то, ну, нам кажется, ну, что пришел Христос и сказал, ну, и пошел дальше. С Ним были ученики, которые говорили, что Он сказал. Они задумывались об этом, они об этом рассуждали, они это запоминали. Исцелил Иисус женщину, исцелил слепого, ответил фарисеям. Ученики с Ним запоминают, думают. Мне интересно было, сегодня на собрание вышел Альбрехт. Но он не учитель великий, и, так сказать, не говорит, как власть имеющий, если мы его сейчас будем сравнивать, как говорил Иисус. Но он говорит, а здесь сидят Клер и Даниэль, и записывают. Раз-раз записывают, раз-раз что-то записывают. Что он говорит, что он, ага, чтобы об этом задуматься, чтобы об этом рассуждать. С Иисусом были ученики, которые фиксировали и которые запоминали то, что говорит Иисус. Иисус не только учил как власть имеющий, но Он также утверждал, что Он Мессия. И ученики, которые были с Ним, они верили, что это Мессия. И представляете, что это сделало с ними, с учениками, которые говорят, мы ученики Мессии, мы ученики того, кто кто установит новое царство в Израиле. Они каждое слово улавливали, каждое слово запоминали. Это было, это означало, что это означало быть учеником Мессии. Иисус часто пользовался притчами. Стиль и метод рассказывания, которые были очень приемлемыми и очень легко запоминающимися также для евреев. Нам иногда бывает в наше время тяжело понять контекст. Например, жених сосватался, потом уехал, потом долго его нету, не знает невеста, когда вернется жених. И мы как-то это, нам кажется, непонятно, что, почему уехал жених, почему его долго нету, почему невеста не знает, когда она вернется. Если мы знаем контекст, стараемся понять эту культуру, и мы знаем, ага, это было таким обычаем, и это была традиция такая, тогда мы начинаем это понимать. Евреям, к которым обращался Иисус, и которым он это объяснял, им это объяснять не надо было. Ага, это оказывается, да, тут... Для меня это было все понятно. Поэтому эти притчи были очень легко доступны были. Не всем всегда был понять духовный смысл, который хотел передать Иисус в этих притчах, но ход действий, когда Иисус говорил, он был всем абсолютно понятен и легко запоминающийся. Еще мне интересно было тоже, что есть такие как фонетики, которые смотрят на то, как написаны эти Евангелия, какой стиль, может быть, даже какие-то можно какие-то образцы проследить, или, может быть, даже в какой-то рифма какая-то там есть или что-то такое. Ну и вот они говорят, что особенно это очень, очень ярко прослеживается в Евангелии от Марка, в оригинале на греческом языке написано, особенно легко написано в той форме, в которой мы сейчас его имеем, в оригинале, в этом на греческом языке, оно было так написано, что оно было как бы написано для того, чтобы было для изучения наизусть. Поэтому многие исходят из того, что вот эти 30 лет очень много передавалось оно наизусть. И потом оно, как оно передавалось наизусть, так его потом 30 лет позже и записали. Это сегодняшний взгляд на то, как сегодня это видят. Не знаю, может быть, завтра найдут в раскопках полностью Евангелие с 31 или с 32 года, или с 34-го. И сразу скажут, о, мы ошибались. Оказывается, уже в 34-м году было полностью записано Евангелие, и 30 лет не передавали его устно. Но, смотря на сегодня и наблюдая за тем, как написано Евангелие от Марка, говорят, что очень большая вероятность в том, что оно передавалось устно, и передавалось, как я уже говорил, передавалось учениками все дальше и дальше и дальше. И к тому же, я сейчас уже говорю, к тому же найдены еще отдельные отрывки, также, например, из Евангелия от Марка, которые датированы 40-ми годами. То есть в 60-м году мы знаем, что в 60-м году уже полностью было написано Евангелие от Марка. В 40-м есть отрывки, которые уже датируются 40-ми годами, и они точь-в-точь те же отрывки, которые потом в полном Евангелии от Марка находятся. То есть, опять же, это очень кратко. В общем, скажем так, с исторической точки зрения, как подходят историки к этим документам, они, конечно, не могут доказать истинность Евангелия. Они не могут сказать, что Евангелие действительно истинно, что Христос – это действительно тот, кто Он есть. Но они говорят, что христиане основывают свою веру на личности и на учении личности, которые исторически очень хорошо отслеживаются. Они говорят, есть очень-очень-очень много доводов, которые говорят, они действительно так говорили, и Христос действительно так говорил, и действительно это так записали. Правда ли это, что там написано? Это мы говорили, это не дело историков, скажем так. Они говорят, но то, что они говорят, это, на это можно ссылаться. То есть мы сейчас кратко обратили внимание на то, как с исторической, это так сказать, может быть, для людей действительно, которые говорят, не знаю, может быть, у вас просто какие-то такие чувства или что-то такое, и вы вот верите. Но у меня этих чувств нет, я не верю. То есть еще и дополнительные доводы, на которые мы можем тоже ссылаться, и на которые мы можем обращать внимание, которые говорят о том, что то, во что мы верим, это вообще никакого фундамента нету. Ничего нету, они вот взяли и поверили. Нет, очень много говорит об этом. Мы кратко обратили внимание на историчность, или, скажем так, на достоверность Евангелия. Но о чем же повествует Евангелие? Как я уже сказал, сегодня я хочу обратить внимание на факт воскресения Иисуса Христа. Евангелие говорит о том, что третий день после того, как Иисуса распяли, в третий день гробница была пуста. Это первый факт, о котором повествует нам Евангелие. И для того, чтобы ученикам утверждать, что Христос воскрес, ну, гробница должна была быть пустой. Иосиф, мы читаем в Евангелии, который пошел к Пилату и попросил похоронить Иисуса. Он говорит, он умер, отдай мне его тело, я его похороню. В тот же день он был похоронен, Иисус, в пятницу. Почему это было так? Почему Иосиф пошел к Пилату попросить, чтобы он его отдал, его похоронить? Во Второзаконии мы читаем следующее указание. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день». То есть был закон, на который евреи ссылались, и мы читаем о том, что Иосиф был, ну скажем, таким приличным евреем, уважающим закон, он знал этот закон, поэтому он, ну и в какой-то мере, наверное, симпатизировал тоже с Иисусом, с его учением, что, то, о чем он говорил, поэтому он пошел к Пилату и говорит, можно я похороню его, и Пилат отдает ему это. Была поставлена стража, чтобы охранять гробницу, потому что фарисеи, потому что Христос при своей жизни говорил, что он воскреснет в третий день, и фарисеи заметили этот факт и боялись, ну, так сказать, подтасовку фактов, и поэтому боялись кражи тела Иисуса Христа, и поэтому поставили стражу, чтобы охранять гробницу. Мы помним, что произошло с учениками во время и после ареста Иисуса. Да, все разбежались и на расстоянии смотрели, боясь, и как бы их еще тут не замели, скажем так, вместе. Да. Помним предательство Петра, потому что у него так сильно он боялся, что он, представляете, видеть, что происходит сейчас с Иисусом, эти избиения. И этот страх, что тебя тоже могут арестовать, и тебе может случиться то же самое. Ученики были полностью разочарованы. Может быть, у них где-то была еще последняя надежда при словах, когда Иисус висел на кресте, и когда народ говорил, других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь и избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын. Может быть, при этих словах где-то ёкнуло учеников и думали, ну вот сейчас сойдет, сейчас Христос покажет, что он Мессия. Но и здесь никакой реакции не произошло. И вот под этим, представьте себе, в каком положении находились ученики, полностью разочарованы, все их надежды, все разбито. И в этой ситуации представить себе, подумать о том, что у них появилась мысль украсть тело Иисуса Христа. То есть те ученики, которые действительно искали Бога, которые ходили с Христом, потому что они внимали Его учению, теперь поняли, что это все разнесено в пух и прах, они должны были рисковать своей жизнью, своим статусом, для того, чтобы установить, ну, скажем, какой-то новый культ, новое вероучение, новую религию вокруг мертвого, да еще и распятого человека. Это не имело никакого смысла. Просто это не имело никакого смысла. И поэтому, если мы чего фарисеи боялись, что гробница может оказаться пустой, потому что они украдут тело Христа, оно не имеет никакого смысла, если мы видим, что происходило в эти дни или в эти часы с учениками. Написано, что женщины видели, как Иосиф обвил плащаницей тело Иисуса и положил его в гробницу. Камень был привален. И на третий день, это воскресенье, женщины пришли чтобы помазать тело Иисуса ароматами, так это полагалось. И по дороге идут и думают, кто же нам камень отвалит, чтобы зайти в гробницу и чтобы помазать тело Иисуса этими ароматами. Видят гробницу открытую, разговаривают с ангелом, ангел говорит, что он воскрес. Они бегут к ученикам, к Петру, к Иоанну, говорят, что гробница пустая, и ангел сказал, что воскрес Иисус. Какая реакция? И показались им слова их пустыми и не поверили. Даже после того, как Петр и Иоанн побежали к гробнице и убедились, что она действительно пуста, это не было для них доказательством того, что Христос действительно воскрес. Это очень интересно, потому что когда мы читаем, как Иисус, когда Он воскрес, Он идет и обращается к двум ученикам, которые идут в Эммаус, уже после воскресения. И вот Он идет с ними, и они с Ним разговаривают. То есть они разговаривают с воскресшим Иисусом, но они не узнают Его. И Он говорит, ну что такие разочарованные, что такие печальные? Они говорят, ну вот, неужели ты не знал? Вот мы думали, что вот Он, Иисус, что он тот-то и тот-то, а оказалось, что ничего в этом не было. И еще говорят они, и еще женщины прибежали и сказали нам, что гробница пустая. И наши, пишет, и наши сбегали, посмотрели, и точно гробница пуста, но его не видели. То есть еще до сих пор тень сомнения, что они понимают, что гробница пустая, но до сих пор сомневаются в том, что Иисус воскрес. Написано только о Иоанне, когда он зашел в гробницу, написано, что он поверил. Но интересно, что Иоанн поверил, но все-таки ему не удалось убедить еще вот этих учеников, которые идут в Эммаус, с ними он разговаривал, но он говорит, ходили наши, посмотрели, да, гробница пустая, но его мы не видели. Это для меня еще одно доказательство подлинности Евангелия. Вот представьте себе тот, о котором сказал Иисус, «Ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О учениках написано, что они предали Иисуса, что они сомневались, что они боялись. И 30 лет позже пишутся вот эти Евангелия. Можно было все поправить, можно было все подкрасить, можно было все сделать красивее, и это, но этого не произошло. И не поверили ученики, потому что еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Очень интересно, Христос несколько раз говорил при своей жизни, что я воскресну, и как будто бы это пропускалось мимо. Да-да. И потом гробница пустая, и все равно еще сомнения. Что происходит дальше? Несколько дней после распятия Иисус, то есть воскресение, он является женщиной. Об этом мы уже читали. Он является Петру, является Иакову, является апостолом. И написано и более 500 ученикам одновременно. И в конце он является Павлом. И опять же, я же привожу, как бы, ну так сказать, какие-то объективные доводы или аргументы в того, что к этому нужно действительно очень серьезно отнестись. И историки говорят, что вот в утверждениях вот этих свидетелей, да, их тут более 500 человек, что в утверждениях их нет сомнений. Они не могут сказать, что Иисус действительно воскрес. Это историки не могут сказать, что Он действительно воскрес, но они говорят, но мы можем сказать с полной уверенностью, что ученики так утверждали. Это как факт. Ну хорошо, можно сказать, только потому, что некоторые люди утверждают, что Он воскрес, это еще не говорит, что Он действительно воскрес. Но утверждают, много людей утверждают, что Он воскрес. Но действительно ли Он воскрес? Я читал, что одна женщина утверждает, что ей явился воскресший Элвис Пресли. Но она говорит, вот мне явился. Но что значит? Ну раз говорит, ну значит, конечно, воскрес, значит, явился. Нет, нужно, значит, обратить на это внимание, нужно, значит, пойти глубже. И мы должны задать себе вопрос, почему это Почему это разумно, почему в этом есть смысл поверить свидетельству учеников, утверждавшим, что гробница была пуста, потому что Иисус действительно воскрес и явился им в теле. Те же самые ученики, которые вчера разбежались по домам и в прямом смысле слова закрыли ставни, которые предали Христа при первой опасности, которые были бездонно разочарованы и при пустой гробнице не поверили свидетельству женщин, вдруг превращаются в уверенных и убежденных проповедников кого? Именно воскресшего Иисуса Христа. И проповедуют Его, как написано в послании к римлянам, как сущего над всем Бога, благословенного вовеки. Это ведь требует объяснений. И объяснение, ну, почему так? Почему мы только что считали о том, что ученики не поверили, когда пришли женщины и сказали, что ангел нам сказал, что он воскрес. И они не поверили этому, что Христос говорил при жизни, когда ходил с ними и учил, и он говорил, я воскресну. И они как бы его словам тоже не поверили. А тут вдруг полностью все изменяется, и они начинают проповедовать Христа, начинают иметь такую смелость, их там терзают и львам кидают, а они все равно стоят на этом, что Христос воскрес. Какие этому могут быть объяснения? Что там могло произойти? Одно из объяснений – это, что они придумали. Ну, просто придумали воскресение Иисуса. Вымыслили. Как можно к этому объяснить? Я это говорю, потому что если разговариваешь с людьми, и есть такие, так сказать, ну, теории или убеждения, или доводы, которые говорят, да ничего этого не было, это просто придумали. Ну, давайте попробуем отнестись к этому высказыванию, скажем так, серьезно, сказать, хорошо, кто-то утверждает, что воскресение Христа было только просто придумано. Нужно отметить, что, как сегодня многие люди не верят в то, что в воскресении людей вообще, что есть вечная жизнь, что люди воскреснут, так это было в то время. То есть мы можем сказать, что 2000 лет назад, ну, конечно, 2000 лет назад все верили в воскресение, что такое. 2000 лет назад это было практически так же, как и сегодня. То есть в Израиле в то время было общепринятым так, что телесного воскресения как такового нету. То есть вот такого воскресения, о котором говорили ученики, это было что-то совсем-совсем чуждое. Саддукеи вообще не верили в то, что человек воскреснет. А в основном преобладало такое понятие, что после физической смерти душа попадает в такое... Ну, можно, если так назвать, это вакуумное состояние такое, шиол. Мы об этом читаем тоже в псалмах. Вот несколько приведу примеров. Ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? То есть какое-то такое место, которое, ну, не сильно, так сказать, напитано надеждой какой-то. Да. Были и моменты, когда человек чувствовал, что если Бог все-таки есть Бог, какой Он есть, то должно быть что-то, что стоит за этим. И, например, опять же, я возвращаюсь к книге Иова, он восклицает, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. То есть, существовало такое мнение, что после смерти человек впадает вот в такое какое-то непонятное состояние, и потом, когда-то, когда будет последний суд Божий, потом люди воскреснут, и каждому будет по делам. А вот это воскресение, о котором с такой смелостью и уверенностью говорили ученики, в иудаизме оно вообще, так сказать, не предусматривалось. Поэтому, если бы я возвращаюсь о том, мы говорим о том, что люди некоторые утверждают, что это выдумано просто. Поэтому, если уже что-то выдумывать, чтобы образовать какое-то новое течение, какую-то новую религию, то уж точно не такого рода воскресенье. В мусульманстве, кстати, Иисус признается как великий пророк. И Коран учит, что на кресте был распят не Иисус, а кто-то другой. То есть говорится о распятии, но говорят, это был не Иисус, это кто-то другой. В некоторые там, которые излагают Коран, говорят, что это, может быть, даже был кто-то доброволец из учеников, который пошел за место Иисуса, что Иисуса не распяли. Есть также изложение Корана, что Иисус лишь потерял сознание, его потом сняли с креста, женщины его опять отходили и что-то в этом роде. Ну, то есть, почему это вообще все это говорю? Что если бы у учеников была идея такая выдумать это, то они бы никогда бы не выдумывали воскресение Христа как то воскресение, которое они проповедовали. То это было бы что-то, да, Бог его, он не умер, Бог его забрал на небо, но это было абсолютно революционное такое, так сказать, таким высказыванием, что в этом не имело никакого смысла выдумывать именно такое. К тому же, мы знаем учеников как действительно верующих в Бога. То есть они прислушивались к Иисусу Христу, потому что они при Его жизни верили в то, что Он пришел от Бога, Он говорил как власть имеющий. И это какая должна была быть ложь, которая возвышала в Бога того, который всех обманул, которого распяли на кресте, и к тому же это распятие на кресте, это было презираемым, это было как признаком того, что Бог действительно проклял этого человека. «Ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Это было большим-большим проклятием. И ученики, которые веровали в Бога Израиля, которые искали истину, это просто противоречит их религиозному представлению и здравому смыслу, чтобы построить вот этот замок лжи именно на распятом Иисусе. Тот, кого Бог проклял, они бы его взяли и стали бы вокруг него выстраивать новую религию. Это обрекало учеников, во-первых, не только на постоянные гонения в земной жизни, но и на гнев Божий в вечности. То есть придумывать воскресение в этом нет никакого смысла. Есть такие высказывания, которые говорят, ну хорошо, да, значит не выдумали. Но, наверное, показалось. Воображение, просто такое сильное воображение. Ну, так сильно всем хотелось увидеть воскресшего Христа, так сильно, что появился образ, да, или, ну, вплоть, так сказать, можно если назвать это галлюцинацией. Сначала у женщин, потом у Петра, потом у близких учеников Иисуса, потом у еще более 500, потом у Иакова, это брат Иисуса, который очень скептично относился ко Христу до распятия. И потом еще к Павлу, который гнал церковь, который гнал христиан. Всем просто показалось. Но мы понимаем, что эта идея о том, что это было просто воображение или это было сильное желание такое, что оно не имеет, если мы видим о том, как Иисус являлся людям после того, как Он воскрес, то мы видим, что это представление вообще никакого фундамента не имеет. Самым разумным объяснением того, почему ученики стали так смело проповедовать воскресшего Иисуса Христа, это то, что Христос действительно воскрес. Он заплатил за грех мира очень высокую цену и в третий день воскрес, и своим воскресением Иисус окончательно доказал, что Он действительно тот, о котором сказал Бог: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушать». Я пробовал привести эти доводы, то есть эти доводы того, что, видя то, что произошло с учениками, видя распятие, видя пустую гробницу, видя воскресение Иисуса Христа, видя явление Христа ученикам, что самое разумное заключение, которое мы можем сделать из этого, это то, что Христос действительно воскрес. И я старался это делать как можно объективно, почему? Чтобы показать, что для того, чтобы поверить в воскресение Иисуса Христа, не нужно насильно отключать наше мышление. Это совсем наоборот. Наше мышление может и даже должно оставаться, наше мышление, наш разум может и даже должен оставаться включенным. И, конечно, к этим, объективным доводам подключаются переживания миллионов людей, переживших в их личной жизни прощение, освобождение, мир, радость после их обращения к воскресшему Иисусу Христу. И сегодня эти люди сидят в этих рядах, и я очень рад быть сегодня с вами здесь, на этом собрании. Поэтому я с большим удовольствием и радостью, может быть, нарушаю церковную традицию и вне пасхального собрания говорю: «Христос воскрес!» Был один ученик по имени Фома, который не верил даже тогда, когда множество других учеников утверждало, что они видели воскресшего Христа. Он говорит: «Пока не увижу раны от гвоздей и не вложу пальцы, не поверю». И Христос по своей милости дал Фоме эту возможность. Фома увидел Христа, и Фома увидел раны от гвоздей и говорит: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь.